С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Мумбаи подходит к концу противостояние с террористами. Почему президент Польши отказался от личной охраны после визита в Грузию, где его кортеж был обстрелян? И появятся ли в Москве новые перехватывающие автопарковки? Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этих дней, ну и этого часа, в захваченной боевиками гостинице Тадж-Махал в индийском городе Мумбаи продолжаются еще перестрелки. Власти заявили, что от боевиков уже очищена другая гостиница Trident Oberoi. По последним данным, жертвами нападения боевиков в Мумбаи стали более 140 человек, несколько сотен ранены. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин, который весь день следит за событиями в Мумбаи. Ну и, Кирилл, собственно, вам слово. Расскажите, какая последняя информация оттуда приходит.
Добрый день. Ну, прежде всего, три вопроса занимают всех, кто следит за тем, что происходит в этом индийском городе. Что происходит, количество жертв и... Самое загадочное, пожалуй, кто эти люди, которые совершили террористические нападения в Мумбаи. И вот давайте попытаемся проследить, что действительно можно сказать по всем трем этим самым пунктам. Все каналы, канал CNN, BBC, прежде всего мы обращаем внимание на эти телевизионные станции, потому что они лучше всего освещают то, что происходит в Мумбаи. Все-таки у CNN есть CNN Индия канал, и там довольно много журналистов работает, BBC, естественно, так сказать, и индийская община самая большая в Европе, в Великобритании, и это бывшая вообще Индия, английская колония, так что, конечно, они наиболее подробно освещают то, что происходит. Итак, первая картинка. Значит, три картинки обычно вот сейчас, вот последние там несколько часов показывают. Это командос индийские, которые спускаются с вертолетов на крышу центра любавических хасидов, Шаббат Любавич, где нападавшие, видимо, захватили и точно, уже почти точно захватили заложников, и там сейчас произошел взрыв, вот буквально несколько минут тому назад взорвали, видимо, стену вот этого большого дома, и идет штурм. Что происходит вот сейчас, в эти секунды, сказать точнее, сложно. Другая картинка – это радостные изможденные заложники, которых освобождают из отеля «Оберой», который уже действительно очищен от террористов, и те, которые смогли уйти, или те, которые выводят из отеля «Тадж-Махал». И, вот, собственно говоря, это главное, что показывают на экранах. Теперь, что происходит и что мы можем сказать вот по трем этим вот точкам в городе Мумбаи. То есть отель «Оберой», отель «Тадж-Махал» и центр любавических хасидов. «Оберой» очищен от террористов. Тадж-Махал, там действия боевые продолжаются, слышны взрывы, выстрелы. Говорят о нескольких террористах, которых еще не смогли либо убить, либо захватить в плен. И, наконец, видимо, самые драматические сейчас события происходят как раз вот около этого или внутри самого этого центра хасидов Шаббат Любавич. Там захвачена, по крайней мере, по некоторым сообщениям, семья раввина. Он, его жена, к счастью, когда начались эти события, одной из служительниц этого самого центра удалось вынести маленького ребенка. Это вот, собственно говоря, все, что мы можем сказать вот по поводу того, что происходит сейчас. Жертвы. Значит, самые разные называют цифры. BBC говорит, что убито 130 человек, около 130. CNN со ссылкой на индийские власти 146 человек. Газета Guardian, где тоже очень подробно следят, это не собственно газета, а сайт газеты Guardian, которая очень подробно следит за событиями, около 143 человек. Это вот пока то, что можно сказать о количестве жертв. И, наконец, кто напавшие. Вот это очень важный такой момент, который стоит обсудить. У нас осталось несколько секунд. И, значит, прежде всего, пакистанский след. Об этом говорили уже вчера. И продолжают говорить сегодня, что один из арестованных террористов, он известный довольно правоохранительным органам Пакистана человек. Но сегодня появились еще несколько сообщений о том, что несколько европейцев, в частности, один член Европейского парламента, застигнутый этой атакой в Тадж-Махал, слышал, что нападавшие имеют британское подданство. Это пакистанцы, родившиеся в Британии. И вот вокруг этого сейчас разворачивается, пожалуй, одна из самых главных дипломатических интриг. Пакистан и пакистанцы, родившиеся в Британии. Вот пока все, что можно сказать по поводу того, что происходит в Мумбаи.
Кирилл, спасибо большое. Напомню, Кирилл Коблин следит весь день за происходящим, за еще продолжающимся противостоянием с террористами в Мумбаи. От тебя еще добавлю, что прозвучала версия так называемого афганского следа, то есть Аль-Каида и Талибан, которые, против которых ведет война фактически в Афганистане, как бы эти боевые действия переместились уже теперь и на индийскую территорию из Афганистана через Пакистан. Ну и вот в продолжение нашего разговора с Кириллом действительно поступают сообщения о взрывах в центре еврейской общины в Мумбаи, его еще называют Дом Хабада, где боевики действительно удерживают заложников, большая часть их израильтяне. И у микрофона корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В новостях не уточняется тот факт, что Хабад – одно из ответвлений религиозного хасидского движения, неправительственная организация, представительство которой имеются во многих странах мира, включая и сам Израиль. Дома Хабада служат своеобразными клубами еврейской религиозно-культурной традиции, но открыты для всех евреев, независимо от религиозных воззрений или образа жизни. По сообщениям, в момент захвата террористами в здании находилось не менее 6 граждан Израиля, включая главного раввина общины Габриэля Хольцберга и его жену, а всего в Мумбаи не менее 15. По счастливой случайности, одной из работниц Хабада удалось вынести из захваченного здания сына раввина, которому нет еще и года. Израильские дипломаты отмечают, что точное число израильтян в Мумбаи им неизвестно, так как в большинстве случаев они перемещаются по стране, не уведомляя посольства или консулаты. Однако, несмотря на напряженную обстановку вокруг представительства Хабада в Мумбаи, израильское правительство не предпринимает каких-либо решительных действий. Представитель израильского МИД Игаль Пальмор заявил, что израильские спецслужбы не задействованы в деле освобождения заложников в Мумбаи. «Мы ничего туда не посылали. Индийские власти контролируют ситуацию. У них прекрасные обученные и оснащенные силы безопасности, которые без нашего вмешательства сделают все возможное наилучшим образом». Вместе с тем, представители израильских спецслужб не в восторге от действий своих индийских коллег. Сотрудники израильской контрразведки Шембет сообщили в интервью газете «Jerusalem Post», что индийский спецназ, вопреки канонам антитеррористических операций, сразу вошел в огневой контакт с террористами, не разведав предварительно ситуацию в захваченных зданиях, состояние, условия содержания и местоположение заложников. Израиль предложил правительству Индии помочь пострадавшим в терактах. Был также организован специальный авиарейс с целью срочной эвакуации израильтян из Мумбаи. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В захваченной боевиками гостинице «Тадж-Махал» в индийском городе Мумбаи продолжаются перестрелки. Поступают сообщения также о стрельбе и больших взрывах в центре еврейской общины, где боевики удерживают заложников израильтян. По последним данным, жертвами нападения боевиков в Мумбаи стали не менее 140 человек, свыше 300 ранены. Находящаяся в заключении бывшая юристка ЮКОСа Светлана Бахмина родила дочь. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает сайт «Избранная.ру», при поддержке которого был организован сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой освободить Бахмину. Партии «Яблоко» разрешили провести в воскресенье в Москве митинг в поддержку журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 недели назад. В Владикавказе прошли похороны мэра города Виталия Караева, погибшего в результате покушения. Сомалийские пираты освободили греческое судно, захваченное более 2 месяцев назад. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы. Дмитрий Медведев и Рауль Кастро договорились развивать двустороннее сотрудничество. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Дмитрий Волчек. И поездка президента России Дмитрия Медведева по странам Латинской Америки станет одной из главных тем его выпуска. Ну, конечно же, основной темой будет противостояние с террористами в Мумбаи. В 20 часов по московскому времени не пропустите. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте, и вам слово. Начнем, давайте, как договорились, с того, что пишут европейские газеты сегодня о теракте в Индии.
Здравствуйте, Саша. Да, действительно, Джереми Пейдж в «Таймс» лондонской собрал некоторые сведения, показания людей, пострадавших от мумбайских событий. 68-летний британский пенсионер Винай Кунтавала отдыхал в отеле «Тадж-Махал» со своим сыном. Они как раз заканчивали ужин на втором этаже гостиницы и собирались уже отправляться в аэропорт, чтобы лететь обратно в Британию, когда сын заметил корабль, пришвартовавшийся на пирсе прямо перед отелем. По его словам, корабль оказался перегруженным. На борту было полно молодых ребят в обычной одежде, вспоминает он. Через несколько секунд они увидели, что все убегают оттуда, и услышали выстрелы. Тогда они начали подниматься в гостиницу по лестницам. Следующие 5 часов были самыми страшными в их жизни. Они забаррикадировались в частном номере для банкетов вместе с другими гостями, включая совет директоров компании Unilever в полном составе. В это время они следили за новостями при помощи своих мобильных телефонов и устройства BlackBerry, а нападавшие в это время продолжали палить без разбору и взрывать гранаты в коридорах исторического здания гостиницы. Тем временем сотрудники отеля соорудили самодельный туалет и продолжали подавать постояльцам воду. Когда пальба была слышна совсем близко к тому месту, где они забаррикадировались, Кунтавала-младший сорвал навески, связал их в веревку. По ней они один за другим спустились вниз на бетонную площадку. Лишь его отец сломал ногу. Еще одного вчера выпустили из больницы, другой перенес операцию, третий выздоравливает вместе с супругой, но не пожелал говорить об этих событиях. Четвертый, Майкл Раддер, вообще оказался гражданином Канады, ужинавшим в ресторане, когда началась стрельба. Ему прострелили плечо, поэтому он остался лежать на полу. Он помнит, как террористы стали ломать мебель и разводить огонь. Когда Раддер понял, что они пытаются сжечь это место, ему удалось выползти наружу, поймать такси и уехать в больницу. Так пишет Джереми Пейдж в лондонской «Таймс».
Иван, давайте продолжим наш обзор тоже, так как мы с вами договорились. Следующая тема будет международная, но напрямую связанная с Россией. Речь пойдет, насколько я понимаю, об итогах, наверное, уже визита российского президента Дмитрия Медведева в Латинскую Америку. Как оценивают европейские газеты?
Совершенно верно, Саша. Именно эта тема. Пресса продолжает комментировать турне Дмитрия Медведева по Латинской Америке, которая завершилась, как известно, на Кубе. Встреча на этой неделе с Чавесом позволила российскому президенту поквитаться по некоторым старым счетам. Теперь прямо под носом у Америки. Журналисты рассуждают, это возвращение к холодной войне или нормальные энергетические альянсы. Впрочем, с нынешними ценами на нефть Россия едва ли может себе позволить задираться. О новом витке в российско-венесуэльских отношениях пишет газета «Die Welt». Российский президент пообещал своему венесуэльскому коллеге оружие на сумму в 4 миллиарда долларов, а также оборудование для строительства собственной АЭС. И это Соединенные Штаты не обрадуют. Дивель цитирует венесуэльского политолога Деметрио Боэрснера. Москва возвращается в регион, который входит в американскую зону влияния и тем самым демонстрирует свою новую мощь. Итальянская Карриера де ла Сера отмечает, что некоторые обозреватели видят в визите Медведева в Венесуэлу прелюдию возвращения к холодной войне, а другие – нормальное развитие альянсов в нефтяной сфере. Саша?
Иван, ну, у нас осталось около минуты. На ваш выбор любая тема.
Интервью министра иностранных дел Грузии Эки Ткешелашвили. Это интервью взято русской службой BBC, и оно записано в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО, на которой будет поставлен вопрос о предоставлении Грузии и Украине плана действий по членству в альянсе. Разговор между корреспондентом и министром иностранных дел начался с инцидента, произошедшего известного инцидента на прошлой неделе во время визита в Грузию президента Польши Леха Качинского, когда недалеко от кортежа двух президентов прозвучали выстрелы. Вопрос, необходимо ли было отвозить президента дружественной страны в регион, где есть проблемы с безопасностью? Эка Ткешелашвили отвечает, прежде всего надо понимать, что место, о котором мы говорим, находится в самом сердце нашей страны, и туда невозможно не поехать, если вы хотите посмотреть, как люди возвращаются в свои дома. как восстанавливают свои жилища. Это место находится в непосредственной близости от территории, оккупированных российскими силами. Президенты решили увидеть ситуацию своими глазами, оценить выполненные договоренности по прекращению огня. Это решение было принято ими совместно и сознательно.
Иван, спасибо большое. Напомню, Иван Толстой познакомил нас с этими материалами в свежих европейских газетах. Ну и непосредственно в продолжении вот последней темы, темы, связанной с Грузией, случившийся действительно 23 ноября в Грузии инцидент со стрельбой вблизи автомобиля с президентами Польши и Грузии в Польше имел очень неожиданное продолжение. Президент Польши Лех Качинский теперь отказался от личной охраны во время предстоящего визита в Азию. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
27 ноября, в день публикации подготовленного Управлением внутренней безопасности Польши рапорта о ходе и причинах инцидента в Грузии, руководитель охраны Леха Качинского Кшиштоф Альшовец был отстранен от должности до выяснения обстоятельств. Такое решение было принято Управлением охраны правительства. Эта структура занимается охраной высокопоставленных политиков и не подчиняется непосредственно президенту. В ответ на это Лех Качинский заявил, что сильно обеспокоен решением управления, поскольку хотел бы иметь вокруг себя людей, которым безгранично верит. А подполковник Альшовец, по словам президента, является именно таким человеком.
За решением полковника Альшовца это глубоко.
Отстранение от работы подполковника Альшовца меня очень беспокоит, потому что это означает, что я не могу самостоятельно принимать решение, куда мне лететь, а куда нет. Так было, когда я собирался лететь в Брюссель на саммит Европейского Союза. Правительство не предоставило мне свой самолет, а теперь вот охрана. Сказал президент и подчеркнул, что в такой ситуации во время ближайшего визита в страны Азии вообще отказывается от охраны, предоставляемой Управлением охраны правительства. Однако, согласно закону, президента не может не охранять специально созданная для этого структура, даже если он этого не хочет, говорит представитель управления Дариуш Александрович. Задание Управления охраны правительства – охранять наиважнейших государственных чиновников. Законодатель, составляя соответствующий закон, не предусмотрел возможности отказа от охраны. Таким образом, задача Управления охраны правительства – охранять президента, и мы будем стараться выполнить эту задачу как можно лучше. Таким образом, пока неизвестно, как будет выглядеть азиатское турне польского президента и кто его будет охранять. Между тем, в Польше продолжается обсуждение подготовленного Управлением внутренней безопасности страны рапорта о ходе и причинах инцидента в Грузии. Премьер Дональд Туск заявил, что, по его мнению, риск, которому подвергся президент в Грузии, был напрасным. В то же время лидер парламентской фракции, правящей в Польше партии «Гражданская платформа» Збигнев Хлебовский заявил, что ход визита президента в Грузии до сих пор остается неясным и оставляет место для различных домыслов. Хлебовский, однако, признал, что тезис о том, что случившееся было провокацией грузинской стороны, не имеет доказательств. Я думаю, что это могло быть не совсем обоснованное утверждение, так же, как и однозначные слова президента, который сразу же после инцидента заявил, что это была российская провокация. Польская прокуратура возбудила уголовное дело по факту событий в Грузии 23 ноября с участием президента Польши. По этому делу Варшава сотрудничает, в том числе и с Министерством внутренних дел Грузии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди российская, московская городская тема. В центре Москвы будут построены 3 подземных паркинга на 1100 машиномест. Днем это будут перехватывающие парковки, вечером муниципальные стоянки. Все это сообщил журналистам заместитель руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции Москвы Константин Королевский. Таким образом, город пытается решить проблему нехватки парковок. Автоэксперты считают идею строительства автостоянок своевременной, однако сомневаются в том, что она будет реализована. Еще больше смущает экспертов то, что перехватывающие парковки решили строить в центре Москвы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В Москве катастрофически не хватает перехватывающих парковок, считают автоэксперты. На весь город их всего 2 – на площади Гагарина и в районе метро Пролетарская. Решая эту проблему, чиновники стройкомплекса московской мэрии объявили о намерении построить к 2010 году 3 подземных паркинга в центре столицы. Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков считает, что организация паркингов в перегруженном зданиями центре столицы поставленную властями задачу не решит.
Я не знаю, насколько это реально построить 3 такие большие парковки. Может быть, это пока только мечты. Эти паркинги, в лучшем случае, они работают качестве клиентских, но они заведомо не позволяют убирать с проезжей части и окружающих улиц припаркованные там автомобили. Где они планируют разместить эти парковки-муниципальные стоянки, и насколько это реально, это большой вопрос. Идея вроде неплохая, а идея как раз находится в ряду тем, которые регулярно озвучивают отцы города Москвы. То есть то сделать парковку на водной глади Москва-реки, то там закрутить Садовое кольцо, то сделать скоростные коридоры, которые потом, оказывается, планировали сделать слева, а не справа. Вот такие идеи, в принципе, назывались, но они до реализации не доводились.
Смущает в этой идее Вячеслава Лысакова и то, что паркинги вечером планируют использовать как муниципальные стоянки для жителей близлежащих домов, а днем как перехватывающие парковки. По мнению автоэксперта, перехватывающие автопарковки должны располагаться перед въездом в город.
Перехватывающие парковки должны, во-первых, находиться в шаговой доступности от общественного транспорта. Мы в Москве имеем две всего перехватывающие. Это совершенно дикая или смешная цифра, можно и так назвать. Две перехватывающие парковки. А таких перехватывающих парковок должно быть десятки тысяч. На примере Мюнхена, который я всегда привожу в качестве примера, там 22 парковки по 8 тысяч мест каждая. Парковочный билет является одновременно проездным билетом на общественном транспорте. И стоимость парковки в течение дня совершенно смешная. Там от полу до 1 евро. Но было, во всяком случае, последние годы. В день. И расположено это вот в шаговой доступности от скоростных линий трамваев и от метро. Когда есть для автомобилистов пересесть с личного транспорта на общественный, когда общественный транспорт двигается не со скоростью 15-17 км в час, как мы имеем это в Москве, это я вам официальные цифры называю, а у нас нет ни общественного транспорта, нормально работающего, ни перехватывающих парковок. И мы только настроены на принятие фискальных запретительных мер, ввести платный въезд в центр города, запретить просто въезд в центр города, не создавая никаких механизмов, которые могли бы обеспечить альтернативную возможность водителям оставить машины где-то, да, и взять их потом получить в сохранности.
Москвичка Екатерина, водитель со стажем, не согласна с экспертом. Она считает, что перехватывающие парковки в центре Москвы нужны. Вопрос, который волнует Екатерину, цена за время стоянки машины на перехватывающей парковке. Ведь иной раз личный автомобиль оставляет здесь на целый день.
Недавно я ехала мимо парковки около метро Выхино и наблюдала такую ситуацию, что буквально там несколько машин стояло, но зато вся прилегающая территория просто была забита машинами, заставлена. То есть непонятная ситуация. То ли из-за того, что там слишком высокая плата за эту парковку, почему люди предпочитают поставить машину во дворе или на проезжей части припарковать. Я считаю, что стоимость такой парковки должна быть соизмерима проезду на метро. Где-то около 30, ну, максимум 50 рублей.
Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что дело вовсе не в цене.
Ну, это же вопрос культуры. Нет места. Я ставлю на зебре, вот прямо в пешеходном переходе, там вроде места есть, я там поставил машину. Во-первых, вот житель нормально автомобилизированной страны так не сделает, это некультурно. А во-вторых, парковка на зебре – это dangerous driving, это опасное вождение, это уголовное преступление. Тут и законы, и привычки. Все это называется институциональная среда, в которой мы используем автомобили. Но, к сожалению, она у нас еще очень не развита. Что цена, сказать, вот когда можно бесплатно, зачем платить хоть столько-то? Самая дорогая парковка в Москве, подземная парковка под Рицу Карлтоном, это стоит 100 рублей в час, 4 доллара. Это сущая ерунда. В Москве, ну зачем я буду платить даже 200 рублей, да, вот за 2 часа? Ну если где-нибудь тут приткну в переулке, и все нормально.
Однако не все владельцы личного транспорта, с которыми мне удалось поговорить, могут себе позволить выложить за ежедневный простой автомобиль на стоянке в течение рабочего дня названную Михаилом Блинкиным сумму. В месяц может набежать до 20 тысяч рублей. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В захваченной боевиками гостинице «Тадж-Махал» в индийском городе Мумбай продолжаются перестрелки. В прямой телетрансляции CNN слышны взрывы и выстрелы внутри громадного отеля. Поступают сообщения также о стрельбе и взрывах в центре еврейской общины, где боевики удерживают заложников, в основном израильтян. По последним данным, жертвами нападения боевиков в Мумбае стали не менее 140 человек, свыше 300 ранены. Находящаяся в заключении бывшая юрист ЮКОСа Светлана Бахмина родила дочь. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает сайт избранное.ру, при поддержке которого был организован сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой освободить Бахмину, отбывающую наказание за экономические преступления. Партии «Яблоко» разрешили провести в воскресенье в Москве митинг в поддержку журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 недели назад. В Томск направляется рабочая группа Общественной палаты для проверки заявлений о давлении правоохранительных органов на местный телеканал ТВ-2. Дело об убийстве владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева может быть рассмотрено за пределами республики. С таким ходатайством в суд обратилась Генпрокуратура после того, как несколько судей в республике, которым поручали дело, взяли отвод. Во Владикавказе прошли похороны мэра города Виталия Караева, погибшего в результате покушения. В мэра стрелял снайпер. Расследование ведет Следственный комитет при прокуратуре России. Сомалийские пираты освободили греческое судно, захваченное более 2 месяцев назад. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы Дмитрия Медведева и Рауля Кастро. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. С 25 по 30 ноября в Петербурге проходит международный фестиваль кибернетического искусства «Киберфест». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Фестиваль проходит на нескольких площадках – в молодежном центре Эрмитажа и в 3 художественных галереях. Его проводит петербургский филиал Государственного центра современного искусства и мультимедийная медиа-лаборатория «Сайленд», занимающаяся производством высокотехнологического искусства. Фестиваль, прямо скажем, непростой. Его перформансы, например, это не просто перформансы, а художественные опыты в области новых технологий. Вот один из них называется «Брагафон». Это и перформанс, и алхимический опыт, и вечеринка, в центре которой торжественно стоит брагафон – нечто среднее между самогонным аппаратом и средневековым тиглем, где в окружении колб и реторт таинственно булькает нечто. В бульканье, по замыслу автора Михаила Креста, как раз и есть вся соль, а также в шипенье и в звуке падающих капель, ибо все это превращает странное устройство в музыкальный инструмент. Так что же все-таки такое? Это кибернетическое искусство. Говорит куратор фестиваля Марина Колдобская.
Кибернетическое искусство – это искусство, которое соединяет телесную биологическую субстанцию с компьютерной, технической. То есть для осуществления киберпроекта нужно, чтобы какой-то организм соединился с каким-то механизмом. У нас много таких очень забавных проектов, часть которых сделана медиалабораторией Silent, которую мы основали. Например, там есть кибершлем Глюк, который симулирует полет шамана в мирах. Человек одевает такую шапку с разноцветными косичками и как будто летит в космосе. То есть он ходит и на его движение реагирует программа вот таким образом, что он видит в очках полеты свои. Есть инсталляция американского художника Броза Парнсона с живой травой. Каждую травинку засунутое устройство с программой, и оно как бы на ветру качается.
Но есть, по-моему, и несколько страшноватые вещи. Например, то, что делает Злата Панировская в проекте «Клиника», оживляя игрушки, отрывая головы пупсом, приставляя их, например, к телам собачек и заставляя двигаться. По-моему, у нормального зрителя должен при виде этого между лопаток побежать холодок. А есть и вполне остроумные, на мой взгляд, вещи. Например, прилив Броза Патрингтона, сделанный из черных мешков для мусора, которые раздуваются и наплывают на берег от шагов зрителей. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Этот репортаж продолжит рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Премией «Сервантеса» 125 тысяч евро награжден 75-летний испанский писатель Хуан Марсе, автор романов «Чары Шанхая», «Двуликий любовник», «Девушка в золотых трусиках» и других. Премия «Сервантеса» – самая престижная в испаноязычном мире литературная награда. BBC 2 снимет документально-художественную драму о жизни и спортивной карьере Джорджа Беста, легендарного британского футболиста. Он умер в 2005 году в возрасте 59 лет от хронического алкоголизма. Роль Беста сыграет Том Пейн. Действие картины будет разворачиваться главным образом в Манчестере и Белфасте. Франция вернула картину Матисса «Розовая стена» британскому благотворительному обществу, которое ведет свою деятельность в Израиле. До войны картина принадлежала немецкому коллекционеру-еврею. Нацисты конфисковали эту работу. В 1948 году картину обнаружили во Франции. В последние годы она принадлежала центру Помпиду. На церемонии передачи министр культуры Франции Кристина Альбанель заявила, что пришла пришло время справедливости, время торжества памяти. В штате Массачусетс умер драматург Уильям Гибсон. Ему было 94 года. Гибсон – автор 12 пьес, самый известный из них – «Сотворившее чудо». В ее основе реальная история об американском ученом Эллен Келлер, которая в раннем детстве потеряла слух и зрение и впоследствии закончила Гарвард, стала лингвистом, литератором, педагогом и математиком. В 1960 году Уильяма Гибсона удостоили за эту пьесу театральной премии «Тони». «Сотворившую чудо» ставили на сценах в разных странах мира, включая Россию. Королевское британское общество охраны пернатых заявило, что более 25 тысяч британцев превратили свои сады в маленькие заповедники. По словам представителя общества, это поможет выжить таким птицам, как воробьи, скворцы и певчие дрозды. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В конце 90-х прошлого века в Королевской академии искусств в Лондоне с колоссальным успехом прошла выставка Клода Моне. В очереди возле академии стояли сотни людей. Уверен, что среди них были не только любители живописи, но и английские садоводы. В Лондоне выставлялись поздние картины Клода Моне, посвященные саду, который художник своими руками создал в Нормандии. В последние годы жизни мастер сменил кисть на лопату, грабли, сапку и разбил великолепный сад, но после все-таки запечатлел его на полотнах. В Англии живут десятки тысяч, сотни тысяч садоводов-любителей. Мечта англичанина – свой дом и сад, созданный своими руками. У королевы Елизаветы II в Букингемском дворце огромный сад. У ее подданных сады, как правило, поскромней. Однажды в моей передаче «Поверх барьеров» профессор Дональд Рейфилд, автор книги о Чехове и статей о роли флоры в пьесах Чехова, сказал мне: «Это вы вышли из шинели, а мы вышли из сада». Вышли и вернулись, потому что англичане – народ почвенников, в прямом смысле слова «почва», без всякой идеологии.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Российская власть, русский интернет и Борис Гребенщиков. Тема очередного выпуска рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
Борису Гребенщикову исполнилось 55 лет. Дата не круглая, так сказать, полуюбилей. Но, тем не менее, поклонники группы «Аквариум», российская власть и официозные средства массовой информации отметили это событие. Дмитрий Медведев поздравил Гребенщикова, а ОРТ показал документальный фильм о юбиляре под названием «Песни счастливого человека». К фильму мы еще вернемся, но пока о том, что было по поводу 55-летия БГ, как его называют поклонники, в русском интернете. Сайт Лента.ру организовал онлайновое интервью с БГ, пока можно прочесть только вопросы, которые присылают читатели, а ответы будут вывешены приблизительно 5 декабря. Впрочем, вопросы, быть может, интереснее возможных ответов. Гребенщиков славится умением понравиться всем, не сказать ничего резкого, подействовать умиротворяюще. Таков имидж героя русского рока. Мудрый, доброжелательный, несколько отстраненный, с хитрецой. И имидж этот последние годы не меняется. А вот вопросы задают разные люди. Оттого и любопытно. Вот некоторые из них. Вопрос дежурный.
Уважаемый Борис, расскажите, какую роль в вашей жизни и творчестве сыграл Ленинградский университет?
Типично фанатский вопрос.
Расскажите, пожалуйста, кто главный герой моей любимой песни «Человек из Кемерово»?
Интеллигентный вопрос.
В последние лет 40 фолк, как и современная народная музыка, занял свою определенную нишу. А как считаете, может ли такая музыка потеснить в дальнейшем попсовую безвкусицу и тот самый рок, который уже давно мертв?
Вопрос несколько бестактный.
Ныне покойный Егор Летов пел: «Если бы я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков. А кем были бы вы, если бы могли выбирать себя?»
Философский вопрос.
Часто в ваших текстах поднимаются основополагающие онтологические вопросы. В этой связи хотелось бы спросить вас, какое место в вашем творчестве занимает религия вообще, и в частности православие?
И, конечно же, политический.
Уважаемый Борис Борисович, не кажется ли вам, что нынешняя социально-политическая ситуация в России напоминает таковую в СССР в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века?
На сайте газеты.ру можно прочесть новость о президентском поздравлении БГ.
Президент России Дмитрий Медведев поздравил Бориса Гребенщикова с 55-летием, отметив, что будет ждать новых песен музыканта, сообщает официальный сайт Кремля. По мнению Медведева, талант, энергия и яркая индивидуальность позволили Гребенщикову стать одним из первых в России музыкантов, чье творчество стало для многих воплощением свободы, к которой стремится каждый человек. Песни группы «Аквариум» знают и любят слушатели разных поколений и разных стран. Как и все ваши поклонники, буду с интересом ждать ваших новых песен. Желаю вам творческих успехов, здоровья и всего самого доброго, говорится в Телеграме.
И вот тут мы возвращаемся к документальному фильму о юбиляре, показанному на ОРТ. Он вызвал в русском интернете самые противоречивые отклики. Обзор того, что пишут блогеры в живом журнале о 55-летии Гребенщикова и о том, что за фильм показали на Первом канале, Ольга Серебряная.
Очередной день рождения музыканта, который сам по себе никакого особенного значения не имеет, оказался достаточным поводом для того, чтобы разные сферы российской информационной среды проявили особенности своего устройства. Желтая пресса сработала по своим законам. Совместив день рождения БГ и недавние теракты в отелях Мумбаи, желтые интернет-порталы выдали сообщение о том, что музыкант потерялся в Индии. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно. Однако определенное состояние сенсационности было достигнуто, то есть информационный повод с точки зрения желтой прессы отработан. Живой журнал, пестрящий поздравлениями музыканту, выдал иное содержательное наполнение. Пользователь Бершитский повесил ссылку на запись передачи 86-го года «Музыкальный ринг» и поведал своим читателям, каким мощным подспорьем в противостоянии позднесоветскому обществу послужили для него песни «Аквариума». Цитирую. «На рукаве школьной формы тогда была такая клеенчатая нашивка с нарисованной открытой книгой. Я написал на книжке. В игре наверняка что-то не так. Классный руководитель заставил спороть безобразие. Далее следует указание к действию». Цитирую. Тем, кто этого не видел, обязательно надо сходить по ссылке и устроить себе вечер у телевизора 86-го года. Мы с женой недавно так и сделали. Впечатление мощное. Это была великая группа. И Ляпин, и Титов, и Романов. И сам БГ, который просто добросовестно играл роль фронтмена и очень естественно и позитивно отвечал на все дурацкие и совковые вопросы. Вывод, правда, делается для дня рождения неожиданный. Цитата. «Аквариума нет, а нынешний БГ похож на козла, что еще сказать?» Отвечать больше некому, потому что где, собственно, та молодая шпана. Вообще, тема старого и нового аквариума развернулась в блогах не в пользу ныне действующей группы. В обсуждении день рожденных постов пользователя Малпа сторонники аквариума 80-х красочно описывали мощь тогдашней музыки БГ и категорически отвергают все, связанное с группой после альбома «Равноденствие». Между тем, телеэфир тоже откликнулся на некруглую годовщину музыканта. Первый канал показал поздравительный фильм «Песня счастливого человека». И это поздравление оказалось, пожалуй, наиболее содержательным. Фильм уже в который раз рассказывает биографию музыканта. Однако биография эта приобрела в изложении Первого канала новые акценты. Во-первых, БГ – друг КГБ. Рутинная фраза Гребенщикова «Рок-клуб был создан потому, что, видимо, КГБ решило, что лучше этих рокеров собрать в одном месте, чтобы легче их контролировать, спасибо им за это большое», прозвучала в самом начале фильма в виде некоего пароля допуска на Первый канал. Во-вторых, БГ – образцовый россиянин, активно поучаствовавший в улучшении демографической ситуации в России. Отец троих детей. Детям и женам в картине было отведено исключительно много времени. Третье. БГ – православный христианин. Одним из основных спикеров в фильме выступил некий отец Сергий, много рассказывавший аудитории Первого канала о православной направленности песен юбиляра. Фраза Сергея Соловьева о том, что буддизм Бориса есть следствие широты его православного сознания, должна была окончательно убедить зрителей, видящих на экране сидящего в лотосе БГ, в русской традиционности героя передач. Четвертое. Актер Олег Меньшиков, впервые оказавшийся фигурантом фильма о Гребенщикове, почему-то давал свое интервью на фоне фотографии премьера Владимира Путина. Пятое. Американский период жизни юбиляра оказался выделенным в отдельную тему, по поводу которой все участники передачи в один голос высказались негативно. Таким образом определился облик нового российского героя. Завершила фильм «Удивленное восклицание Бориса Борисовича». И что, неужели это все?
Петербургский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебряная. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В захваченной боевиками гостинице «Тадж-Махал» в индийском городе Мумбаи продолжаются перестрелки. В прямой телетрансляции CNN слышны взрывы и выстрелы внутри громадного отеля. Поступают сообщения также о стрельбе и взрывах в центре еврейской общины, где боевики удерживают заложников израильтян. По последним данным, жертвами нападения боевиков в Мумбаи стали не менее 143 человек, свыше 300 ранены. Находящаяся в заключении, бывшая юристка ЮКОСа Светлана Бахмина родила дочь. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает сайт избранная.ру. Партии «Яблоко» разрешили провести в воскресенье в Москве митинг в поддержку журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 недели назад. Во Владикавказе прошли похороны мэра города Виталия Караева, погибшего в результате покушения. В Гаване состоялись переговоры лидеров России и Кубы Дмитрия Медведева и Рауля Кастро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И у нас на очереди экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит Иван Трифилов.
Российское правительство и бизнес должны быть готовы к тому, что ситуация в экономике страны будет развиваться по наиболее неблагоприятному сценарию, заявил в пятницу помощник президента Аркадий Дворкович. Вместе с тем, по его словам, в середине 2009 года в мировой экономике должно произойти оживление, и России важно не пропустить этот момент, поскольку российским компаниям к тому времени следует быть готовым включиться в конкурентную борьбу. Насколько быстро оживление экономического роста в мире может сказаться на России? Об этом сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор Михаил Берштам.
Восстановление российской экономики будет происходить, скорее всего, замедленными темпами по отношению к восстановлению западной экономики. Потому что западные банки и финансовые учреждения будут прежде всего восстанавливать кредит своих экономик. Дальше восстановится экономический рост. И только очень долго после этого восстановятся кредиты российским банкам, российским предприятиям, и, соответственно, будет какой-то временной интервал между восстановлением экономики на Западе и возвращением западных инвесторов и западных кредиторов в Россию.
Впрочем, большинство экспертов и не рассчитывает на быстрое восстановление кредитования российских банков и компаний иностранными финансовыми рынками. Большее значение для национальной экономики, по их мнению, должно иметь увеличение спроса на основные экспортные товары России, говорит главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Катя Малафеева.
Мы, в общем, не предполагаем, что российские компании смогут занимать деньги на международных рынках для развития. В общем, думаем, что компании будут погашать свой внешний долг самостоятельно, без привлечения каких-то внешних факторов. Но вместе с тем нужно сказать, что мы думаем, что, в принципе, мир как бы будет продолжать функционировать, не будет финансового Армагеддона, финансовые системы западные будут потихонечку возвращаться к нормальному функционированию, и цены на нефть будут стремиться к своим среднесрочным значениям там, на уровне $60-70. Как быстро это произойдет, это фактор, который добавляет неопределенности в российскую экономику. Если цены на нефть будут оставаться низкими, если финансовые рынки, опять же, не будут работать, то спад будет более длинным, более тяжелым. Если российские власти будут проводить еще политику, которая будет учитывать потребности экономики, то есть, скажем, произойдет такие ослабления курса рубля при условии низких цен на нефть, то восстановление экономики может быть достаточно заметным.
С этим мнением согласен и директор Института стран Восточной Европы из немецкого Регенсбурга профессор Юрген Йергер.
Конечно, чем скорее удастся преодолеть рецессию на Западе, тем лучше будет и для российской экономики, ведь значительная ее часть зависит от экспорта энергоресурсов и, соответственно, мировых цен на них. Фактически, этот экспорт составляет 60% общего объема российской экономики, а его доля в общих доходах государственного бюджета – 40%. Поэтому, конечно, стабилизация мировых цен на нефть оказала бы весьма положительное влияние на экономику России. И этот фактор для России, на мой взгляд, гораздо важнее, чем в целом общемировая экономическая конъюнктура.
Тем не менее, пока прогнозы дальнейшего развития ситуации на мировом нефтяном рынке не обещают России ничего хорошего. В частности, аналитик инвестиционной компании Unicredit Aton Артем Кончин не исключает, что в первой половине 2009 года средняя цена барреля нефти окажется почти в два раза ниже ожидаемой в году нынешнем.
В
прогнозы делать здесь бессмысленно. Нефть может пойти и на $10, а может и вернуться на 100 и даже на 200. То есть такая волатильность, которую мы сейчас наблюдаем, она не на руку ни добытчикам, ни переработчикам, ни потребителям. И, к сожалению, это всего лишь производное от кризиса, который мы видим в мире, чем некая реальная фундаментальная оценка стоимости сырья. Поэтому я не удивлюсь, если мы будем хотя бы до середины 2009 года находиться в районе $50 или даже ниже. А в таких условиях прогнозы по выручке и прибыльности российской нефти довольно пессимистичны. И те оценки, которые рынок сейчас дает этим компаниям, этим акциям, они скорее справедливы. То есть пока мы не увидим улучшающегося горизонта, пока мы не увидим улучшения в прогнозах по потреблению энергии в мире, в росте этого потребления, мы не увидим позитивной динамики среди российских компаний нефтяных.
Таким образом, по мнению экспертов, для восстановления экономического роста Россия, прежде всего, должна использовать внутренние резервы, говорит американский экономист профессор Михаил Берштам.
В России при остановке экономического спада и восстановлении экономики должны зависеть не столько от восстановления западной экономики, сколько от внутренних мер экономической политики. То есть банки должны привлекать все-таки сбережения населения, а не жить за счет западных кредитов. Значит, правительство должно реформировать банковскую систему, об этом говорится с начала 90-х годов, и особенно в последние 10 лет, и ничего не делается. И очень многое зависит от того, сможет ли правительство мобилизовать ресурсы от экспорта, то есть возвращение валютной выручки, восстановление резервов Центрального банка, и тогда восстановление российской экономики будет идти своими собственными темпами. Если полагаться только на то, что сначала будет восстановление западной экономики, а потом Россия вернется на мировой рынок с дорогой нефтью и западными кредитами, этого придется очень долго ждать.
Российское правительство пока не торопится менять прогноз темпов роста национальной экономики в 2009 году, признавая, что в недалеком будущем это все-таки придется сделать. По оценке же МВФ, по итогам следующего года темпы роста ВВП России составят не более 3,5%.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Британский музей в Лондоне опубликовал ежегодный отчет об археологических находках на территории Соединенного Королевства. В докладе отмечается резкое увеличение количества ценных предметов, найденных непрофессиональными охотниками за сокровищами. О роли археологов-любителей в изучении истории страны корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с заместителем главы отдела драгоценностей Британского музея Майклом Луисом, ответственным за регистрацию кладов.
За прошедшие 12 месяцев, говорится в отчете Британского музея, число найденных в земле предметов из золота и серебра увеличилось на 12,6% и достигло 749%. При этом резко возросло количество таких предметов, найденных непрофессиональными кладоискателями. Для сравнения, в 2001 году в земле Британии было найдено всего 200 таких предметов. Британские непрофессиональные охотники за сокровищами все чаще пользуются металлоискателями и новейшей навигационной техникой. Многие их находки заставляют археологов переосмысливать древнюю историю британских островов. Среди ценнейших находок за прошедший год – ожерелье из золота и серебра эпохи Железного века, которому около 2000 лет. Это самая ценная находка английского археолога-любителя. Он обнаружил ожерелье совершенно случайно с помощью металлоискателя, когда занимался поисками остатков истребителя времен Второй мировой войны в графстве Ноттингемшир. Ожерелье оценено экспертами в 350 тысяч фунтов. Еще одна не менее ценная находка британских кладоискателей – золотой сигарообразный предмет бронзового века, датированный 1500 годом до нашей эры и найденный в графстве Хэмпшир. Клад из 3500 древнеримских монет также был обнаружен недавно непрофессиональными охотниками за сокровищами. Заместитель главы отдела мелких античных памятников и драгоценностей Британского музея Майкл Луис в интервью «Радио Свобода» отмечает, что определенная связь между кладоискателями-любителями и учеными-археологами все же существует.
Благодаря специальному проекту по регистрации найденных мелких античных памятников в Британии установилось довольно тесное сотрудничество между учеными-археологами и любителями, пользующимися металлоискателями. Так что нередко кладоискатели-непрофессионалы участвуют в разработанных археологами проектах. Мы считаем, что это намного более эффективный способ сотрудничества, чем в прошлом, когда между профессиональными археологами и любителями археологии были довольно слабые связи.
Резкое увеличение числа древних и ценных предметов, найденных кладоискателями-любителями, многие британские эксперты склонны объяснять растущей популярностью металлоискателей. Однако Майкл Луис считает, что все дело в новом централизованном проекте, накладывающем юридические обязательства на людей, нашедших ценный древний памятник искусства или предмет из драгоценных металлов, сообщать о своих находках.
Не думаю, что увеличилось число кладоискателей, использующих металлоискатели. Увеличилось лишь количество сообщений о находках. Это увеличение стало заметным еще в 2003 году, когда количество таких сообщений увеличилось на 200%. Вызвано это тем, что именно тогда началась реализация проекта, названного нами «Схема регистрации мелких античных памятников». По сути дела, это механизм, помогающий людям сообщать о своих ценных находках. В прошлом кладоискатели нередко звонили в музей и сообщали о них, и все зависело от экспертизы музейных кураторов, которые не всегда регистрировали эти находки. Однако, благодаря нашему проекту, вся информация о находках теперь сосредоточена в нашей централизованной компьютерной базе данных и доступна в интернете. Эта информация поступает также к археологам на местах. Так что сейчас значительно больше людей имеет доступ к этой недоступной в прошлом информации.
Надо сказать, что в Великобритании все найденные в земле сокровища старше 300 лет, изделия из золота, серебра и драгоценных камней, принадлежат короне, то есть являются государственной собственностью и подлежат обязательной оценке независимыми экспертами Комитета по оценке ценностей. Однако британский закон, названный «Акт о сокровищах», гарантирует вознаграждение кладоискателю. Майкл Луис поясняет.
Согласно закону о сокровищах, люди обязаны сообщать коронеру в советах графств о найденных ими в земле предметах из золота, серебра и окладах монет. Это позволяет музеям претендовать на эти находки. Если музей заинтересовался находкой, она должна быть оценена независимым комитетом по оценке ценностей. Его эксперты устанавливают стоимость находки, и деньги обычно в равных долях выплачиваются владельцу земли, где найден предмет, и человеку, который его нашел. Заинтересованный в находке музей обязан выплатить эти деньги. Землевладелец или кладоискатель могут заказать собственную независимую экспертизу и оценку находки. Решение комитета в этом случае основывается на этих оценках и на знании антикварного рынка, что и определяет разумную стоимость вещи. Впрочем, у кладоискателя и землевладельца в случае несогласия с оценкой есть право апелляции, требования переоценки находки.
Говорил заместитель главы отдела мелких античных памятников и драгоценностей Британского музея Майкл Луис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – второй всероссийский женский съезд, который проходит сейчас в Москве. Будут и другие темы, также наши постоянные рубрики «Слушайте Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Находящиеся в гостинице «Трайдент» российские гражданки были благополучно эвакуированы из отеля.
На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской.
Латинская Америка большая, а мы здесь никогда серьезные не присутствовали.
Польские спецслужбы, которые охраняли президента в Грузии, допустили целый ряд серьезных ошибок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.